Сегодня мы будем читать, как всегда, три места Писания, из которых можем сделать один вывод. И это будет первое место Писания, Захария, 1 глава, с 1 по 6 стих будем смотреть. Здесь написано: «В 8 месяце, во 2 год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Аддову, пророку: прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Интересно. Интересно то, что, во-первых, узнаем здесь имя царя Дария. Дария очень известный человек, но это не имеет никакого отношения к тексту, который мы читаем. Потому что главное здесь не это. Главное здесь то, что народ находится во времена царя этого, у него в плену. И это все последствия войны. Это последствия переселения народа, который раньше жил на одной земле, теперь их переселили, они живут в другой. Там не их родной дом. Все это происходит так, что это очень ранит человеческие сердца. Правда, да? Такие события связаны с потерями, страхами, войной, смертью. И это все есть последствия. Есть последствия. Теперь люди возвращаются к нормальной жизни. Они возвращаются в Иерусалим. И там начинают строить и отстраивать все заново. И вот здесь Бог обращается к ним, и Он говорит: вот отцы ваши были непослушны. И все, что произошло, это есть следствие того, как они жили. И теперь Он говорит им: а вы не живите так, как они. Интересно, правда, да? Вот я честно понимаю, что людям надоедает назидание. Надоедает. Что мы проповедуем, и все время назойливо их стараемся наставить на истинный путь. Но Бог так устроен. Он хочет вернуть человека к правильному пути, к правильной жизни. Знаете, я немножечко отвлекусь. Вот почему мы вот изучаем только то, что вот христиане знают о Боге, и вот это какой-то такой взгляд, как будто вот 2000 лет, а до этого-то уже существовало представление у людей о Боге. Они учили, как жить, у них целая наука по этому поводу существовала у евреев до христиан, пока не появились христиане. Очень интересно. Вот я изучал, как понимали евреи устройство брака. Они считали, что всякий брак — это есть исправление. Всякий брак — это не просто, что просто два человека, абсолютно два готовых монолитных материала, соединились, и получилось что-то крепкое. Но нет, это всегда, такое слово есть у евреев, тигун, это всегда есть исправление. Всегда. Два человека встречаются, и начинается их исправление всю жизнь. И вся жизнь человека есть исправление. И пока человек живет на земле, он всегда имеет возможность исправиться. Всегда. В данном случае мы видим такую интересную картину, что, видимо, уже отцы, они уже поплатились за свою прошлую жизнь, и их жизнь уже закончилась. Уже не говорит никто об их исправлении, но Бог говорит об исправлении живущих, о тех, кто может посмотреть на их жизнь. И поэтому мы можем сказать, если у Бога действительно такой характер, может, поэтому Он такой настойчивый? Поэтому Он хочет нашего исправления, хочет исправления наше, чтобы мы дальше формировались, жизнь наша была правильной. В 4 стихе дальше продолжение этой мысли: «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: так говорит Господь». А что говорит Господь? «Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших». Это ключевой момент. Это вообще в сердце Бога. Он говорит, что же Он говорит? Он не просто так говорит: бросьте делать это, и все, ничего не делайте. Он говорит: отвратитесь от ваших путей злых и ваших дел. Просто перестаньте их делать. Это и есть исправление. А дальше мы видим: но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. То есть говорит, но они не слушались. Он говорит, а они не слушались. Опять говорит, и опять не слушаются. И он говорит, вы услышьте меня. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Он хочет, чтобы человек перестал пожинать плоды своего непутевого, неправильного образа жизни. Бог хочет, чтобы человек вернулся к благословению и к процветанию. Что для этого надо сделать? Оставить свои злые пути и перестать делать злые дела. Услышьте это. Это всех касается. Просто услышьте это. Когда это нужно сделать? Знаете, я когда пришел в церковь, то у меня было вот целый винегрет в голове. Я не представлял себе, как правильно жить, как правильно работать, как правильно зарабатывать деньги и так далее. Мне казалось, это клубок совершенно неразрешимых проблем. Я хотел их все разрешить сразу же. Пришел, сказал, Господи, я пришел к Тебе. Пожалуйста, помоги их все сразу же мне их распутать. И я точно совершенно услышал от Бога. Не торопись. Не торопись. Никто не требует от тебя сегодня сразу решить все. Это невозможно. Но тогда, когда перед тобой встает этот вопрос, а он когда-то рано или поздно встает, ты даже этого сам не ожидаешь. Я вот очень хорошо помню такой момент, когда было хорошее собрание, все на нем было так торжественно, мы пели, и я даже проповедовал. И вот вечером, это вечером было, кстати говоря, мы спустились вниз, туда, в братскую комнату, там как бы доедали всегда хлеб, чтобы ничего не оставалось, нужно было туда спуститься. И вдруг Александр Тимофеевич говорит, тут брат один пришел, и ему нужно занять $700. Если есть у кого-нибудь, ну, поступите, как в Библии написано, помогите человеку. Я подумал, в то время $700 – это было целое состояние. И я подумал, ну хорошо, это меня не касается. И я вышел и понял, что я не могу дальше идти. Я понял, что я дальше идти просто не в силах. Я могу уйти, но это останется внутри меня. И я вернулся и сказал, хорошо, мы завтра встретимся, у меня сейчас нету, но завтра я тебе одолжу эти деньги. Я отдал эти деньги. И это было тяжело, но это момент, когда что-то приходит в твою жизнь совершенно неожиданно, чего ты не ожидал. Ты не ожидал. Все было хорошо, вообще чудно. Вечер, а теперь домой можно прийти. Все так будет там налажено, все хорошо. Отдохнем, посидим с женой. И вдруг на тебе. Решить надо сейчас. Вот так решаются проблемы. Бог не говорит все сразу. Но когда-то то, что было для тебя вчера закрыто, сегодня становится открытым. То есть, чего ты раньше не видел, оно становится видимым для тебя. Точно так же, когда фарисеи задавали вопрос Иисусу Христу, а кто нас ближний? Ну, это, в принципе, непонятно, кто ближний. Ну, вот я прохожу, люди, тысячи людей могут проходить мимо меня. Ну, вот толпы народу. Ближние они мне или нет? Нет. Нет, просто это просто фантомы, это статисты, они мимо тебя проходят. Неизвестно, они есть или нет, может быть, это просто картинки мелькают. Но если ты увидишь одного из них, лежащего на земле, это автоматически становится твоим ближним. И этот человек еще секунду назад, он был никем для тебя, просто фантомом, но сейчас он стал для тебя ближним твоим, тем, кто нуждается в помощи. И это от тебя уже теперь зависит, как ты прореагируешь. Вчера ты мог еще работать на этой должности, а сегодня вдруг это так осознанно тобой, что ты не можешь больше здесь оставаться. И именно это и есть вопрос выбора тогда, когда Бог говорит, отвратитесь от своих злых дел, перестаньте их делать. Вчера этого не было, сегодня Бог говорит, учтите, перестаньте. Настало время. И если вы слышите каждый раз повторение одного и того же, это не проникает в ваше сердце. Это не значит, что это не истина. Просто она не стала для вас еще хлебом насущным. Когда она станет для вас насущным хлебом, вы поймете, что Бог говорит. Вчера не говорил ничего. Бог не обращался к ним. Сегодня он взял пророка, и он обратился к ним. Обратите внимание, Бог не просто констатирует факт, Он дает возможность все переменить. И Он ссылается дальше, в 6 стихе, Он говорит: «Слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших?» Вот смотрите, мимо ушей проходят все наставления. А потом он говорит: давайте отмотаем назад. Проповедь была сказана такого-то числа, проповедь была такого числа, проповедь была такого числа. Проанализируйте свою жизнь. А разве вас это не постигло? Это о чем? Мы продолжаем жить, как по своему фарватеру идем этот корабль, мы продолжаем по нему идти и думаем, что ничего подобного. Что такое происходит? Что-то заштормило. Что-то заштормило. Бог говорит: я об этом предупреждал. Вы просто проанализируйте. Не говорите, откуда это в моей жизни взялось. Просто проанализируйте, чего штормит-то? Бог говорит: а разве я вам этого не говорил? Да ну, такой надоедливый этот брат. Они обращались и говорили. Люди увидели это. Как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Ничего не произошло, чего бы не было предречено. Все было сказано заранее. Позже в этой же главе, в 15 стихе, Бог так говорит через пророка: «И великим негодованием негодуют на народы, живущие в покое». Это Бог. «Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». Когда все хорошо в жизни человека, они не видят ни гнева, ни ответственности, ничего. Что делает человек? Еще больше грешит. Все, контроль ослаблен, еще больше грешит. Это поразительно. Что они думают?
Да Бог это делает, наказывает.
Я не думаю, что Бог вообще наказывает. Бог исправляет. Я вам только что сейчас это сказал. И это задача его исправления. Он дает тебе возможность насладиться тем, что ты посеял. В кавычках.
Вот как люди понимали это.
Конечно. Мы сегодня с женой даже мы обсуждали это по этому поводу. Очень интересно. Вот психолога я слушал сегодня одного. Он говорит: ну вот надо жить так, дорогие друзья. Вот вы идете по лесу и слышите, соловей поет. Ну вы просто наслаждаетесь соловьем. Вот человек с тревожным, депрессивным характером, он не может просто наслаждаться. Он не может слышать просто соловья. Вот человек, у которого здоровое все внутри, он приходит и смотрит, и он чувствует тепло от этой музыки, от этого момента и так далее. Он просто наслаждается, ни о чем не думает. А у человека, который он с этими мыслями такими, он начинает думать, вот он поет, вот природа, вот сейчас кто-то его сожрет или еще что-то в этом доме. Или он думает, да, о Боге. А если ты думаешь, а вот так вот соловей поет, смотрите, куда мысль эта ведет. Соловей поет, это он Богу поет, а я получил зарплату и десятину не отложил. Тревожно-депрессивный синдром. У тебя тревога, ты начинаешь думать, ой-ой-ой, нужно срочно это сделать и так далее. Я думаю, что если человек просто наслаждается всем и не думает о своей ответственности перед Богом, когда ты получаешь все от Бога и не встаешь благодарить Его на собрание, не благодаришь Его, просто наслаждаешься. Это путь к греху. Я думаю, что человек, у которого внутри вот эти есть переживания и даже страдания из-за этого. Я помню, вот в семинарии мы когда... Я тоже учился недолго, несколько там месяцев. И там нам преподавали как образец отношение к евангелизму. Некто Торрей был такой английский проповедник. Вот он свидетельствует о том, что вот они сидели и разговаривали о том, о народах, которые живут там в Африке, и о том, что у них нету Евангелия и так далее. И вдруг они увидели, что один брат, он ушел, удалился. Они думают, где же он? Ну, наверное, скоро он придет. Потом они пошли искать его и обнаружили, что он на втором этаже в комнате, уединенный, на коленях, весь в слезах. Из-за чего? Он услышал, что народы погибают. Он пошел молиться и плакать, умолять Бога, чтобы Бог послал спасение. Это здоровый человек? Нет, с точки зрения этого психолога, это абсолютная развалина. Но я вам могу сказать, что люди, подобные мне, потому приходят к Богу, потому что они чувствуют эту ответственность. И когда ты процветаешь, и когда у тебя все хорошо, это не повод, чтобы наглеть перед Богом, а повод для смирения, потому что ты должен понимать. Если ты видишь, когда люди идут и тащат на себе вот эти вот тюки, я тогда помню, я благодарил Бога, что вот я смотрел, как эти челноки переходят границу по грязи. Тащит, кто-то на себе бензин тащит через узбекско-таджикскую границу и так далее. Я сказал: Господи, я так благодарю Тебя, что мне не надо таким образом зарабатывать на свой хлеб. Не просто сказать: о, я процветаю, все хорошо, мне не надо этого делать, пусть они делают, как хотят. Нет, это Бог тебя благословил. Это ты должен быть благодарен Богу за это. Ты должен перед ним стоять на коленях и благодарить его, и просить у Бога, чтобы Бог благословил и тех людей, которые мучаются и страдают, не быть равнодушным. Потому что он любит их точно так же, как и тебя, и это желание его сердца, чтобы люди процветали. Почему они находятся в таких условиях? Почему? Можно сказать: ну да, экономика так, и все развалилось, тебе повезло. Нет, не повезло. Бог говорит: я хочу, чтобы вы процветали. Посмотрите, как живут люди. Есть причинно-следственная связь из-за того, что не слушают Бога, живут как хотят, не ищут Бога, не стараются с ним строить отношения. Их жизнь такова. Почему твоя жизнь такая? Потому что Бог любит тебя, и он старается в твоей жизни, чтобы все было устроено. И здесь написано, как он сказал о своих намерениях, так и сделал. Посмотрите на пророков, которые говорят. Вот просто посмотрите на прошлое. Ну, посмотрите на жизнь Кеннета Копленда. Вы скажете: ну, это ему повезло, что он стал миллиардером там и так далее. Повезло. Но нет, это не повезло. Это так должно быть. Это естественно. Так должно быть. Это причинно-следственная связь. Бог желает процветания людей. Бог желает, чтобы у них было все хорошо. Это не просто так. И поэтому, когда вы слушаете что-то, чтобы как бы хорошо вам не было в вашей жизни, чем бы вы ни наслаждаетесь, пусть у вас будет внутри этот червь или какое-то такое маленькое животное, которое все время напоминает вам: все, что ты имеешь, и даже дыхание в твоих ноздрях, это есть Божий дар для тебя. И ты ответственен, чтобы и дальше этот дар был в твоей жизни. За жизнь свою, за жизнь своей жены, за жизнь своих детей, за жизнь своей страны. Пожалуйста, посмотри. Все, что я говорил через пророков, все сбылось. Посмотри назад, читай Библию, ты увидишь это. Если тебе лень читать, ну слушай проповедников, а ты говоришь: да надоели они мне. Ну да, тогда не надо обижаться на Бога. И не спрашивай, почему мой ковчег перекосило, почему все идет боком, почему. Смотрите, второе место, Второзаконие, 33 глава. Для меня это откровение, на самом деле, была эта глава. Я ее как отдельную главу никогда не читал. А это благословение Моисея. Этот момент, когда Моисей кончает свою жизнь, заканчивает. И то, что он прорекает о жизни народа в будущем. Просто это отдельная глава. Моисей говорит там. И многие слова оттуда мы применяем для себя как обетование. Когда нам трудно, мы берем оттуда эти слова, не думая о том, что это благословение для народа Божьего, верующего человека. Это не для любого человека. Это для верующих людей, для народа Божьего, для его церкви. И вот евреи – это первая ветхозаветная церковь. Сейчас мы выполняем роль церкви. И я не отрицаю евреев, они тоже являются народом Божьим. Но мы народ Божий. И поэтому мы имеем право в Иисусе Христе обетования, все обетования, да и аминь. Если было благословение, мы можем применять это в своей жизни. И слава Богу! Меня просто поражает, какие здесь написаны слова. Смотрите, возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Вот представьте себе, он находится в покое. Бог благословляет ему каждый день. Он в безопасности. Вокруг все бушует. Он в безопасности. Он покоится. Слава Богу, наслаждается. Хорошо. Об Иосифе сказано. Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба. Смотрите, какие слова. Росою и дарами бездны, лежащей внизу. Дальше. Благоволение неявившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа. Дальше. Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцей вечной, вечных сил. Разве это не чудно? Все, что было сказано. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, он щит, помогающий тебе, он меч славы твоей. Откуда взялись все бедствия, которые постигли этот народ в будущем? Откуда взялся Холокост? Откуда взялось все это, то, что постигло на еврейский народ? Откуда взялись пленения, которые мы читаем вот сейчас во времена пророка Захарии? Откуда взялось это все? Это не значит, что Бог перестал любить свой народ хотя бы на одно мгновение. Это только значит, что этот народ перестал быть тем, кем хочет видеть его Бог. В какой-то момент он перестал это делать. Например, посмотрим, если книгу, начнем хотя бы Иеремия. Очень показательный момент. Ведь этого же пленения могло не состояться, когда пришел Навуходоносор и пленил этот народ. Ведь это же могло не состояться. Что было то же самое, о чем мы с вами говорили сейчас, в первой части моей проповеди. Точно так же был пророк, который пророчествовал и говорил им, что нужно сделать. Но они избрали другой путь. Каждый шаг, я хочу, чтобы вы это заметили, но просто каждый шаг, который произошел в жизни и развитии этого народа, вы можете увидеть, что Бог предупреждал, Бог отстаивал свою точку зрения. Люди жили так, как они считали нужным. Вот и все. Я не могу сказать, что это Бог специально создал эти все бедствия и несчастья. Нет, нет, нет. Но я хочу сказать, что это последствия того, как вы относитесь к Богу. Последствия того, как вы живете. Какое же предложение от Бога? Он говорит, исправьте. Всегда одно и то же. Исправьте свой путь. Отвратитесь от прежних дел. Исправьте свое сердце, исправьте свой путь. У Бога всегда одно и то же предложение. Как же устроено движение от благословения к благословению? Так, чтобы ты мог жить благословенной жизнью. Смотрите, Бог дает слово благословения, как во Второзаконии. Правда, вы можете применить себе все. Прочтите сегодня 33 главу, и там вы можете применить каждое слово благословения к своей жизни. До последней точки. Бог в Иисусе Христе дает нам право применить все благословения в свою жизнь. Слава Богу! Это его неизменное намерение. Не просто так. Ладно, я вам скажу так, но если не получится, ну не обижайтесь. Я как попробовал, вдруг не получится. Ну, я на всякий случай. Это мое намерение. То есть типа может осуществиться или типа не осуществиться. Ну, вернитесь к Захарии, он сказал, все, что было проповедано, все исполнилось. Вот свидетели, они видят. Вот они говорят, все, что он говорил, все исполнилось. Поэтому это Бог. Бог не человек, чтобы обманывать и лгать. Так ведут себя люди. Ну, скажу, вдруг не получится. Или я лучше не буду говорить, а вдруг не исполнится. У Бога так не получается. Это его намерение, чтобы народ жил в безопасности, изобилии и в близости с ним. Вам нравится такая жизнь? Кому не нравится такая жизнь с Богом? Я понимаю, что многим людям просто нравится жить в изобилии. просто жить в изобилии и ни за что не отвечать, и ни о чем не думать. Просто в изобилии, или как в советские времена говорили, не учи меня жить, лучше помоги материально. Вот и все. Так люди приходят к Богу с таким намерением. Не учи меня жить, лучше помоги материально. Давай исправь мою жизнь, и все остальное я тебе ничего не обязан. Дальше. Человек начинает жить. Я это много раз наблюдал. Когда люди приходят к Богу, приходят в церковь, сначала жизнь их налаживается. Я всегда говорю, Бог дает аванс. Всегда, сразу дает аванс сверхъестественный. Вот не получалось ничего. И вдруг на тебе благословение. Одна плюшка, вторая плюшка, третья плюшка. Чемпион Олимпийских игр или еще чего-то там. Ну вот во всем, вот раз победили, золотая медаль, только начал заниматься, на тебе, пожалуйста. Но это начало. Бог благословляет. Но это начало. Смотри на жизнь. Что ты делаешь дальше? Когда приходит мир и покой, человек часто ослабляет бдительность и начинает уклоняться от Божьих путей. Как те народы, живущие в покое, о которых говорит Захария в 15 стихе 1 главы. Да? Слава Богу. И Бог допускает последствия. Он допускает последствия не потому, что ему нравится наказывать человека. Ему это совершенно не нравится. Но чтобы человек почувствовал пустоту в жизни без него. Люди воспринимают это как гнев. И говорят, Бог гневается. Он разгневался, он нас наказывает и так далее. Хотя на самом деле гнев – это не самоцель Бога. Оборотная сторона нашего выбора. Просто оборотная сторона нашего выбора. То, что ты выбрал, то ты и получил. Вот и все. Человек приходит в себя. Некоторые люди приходят в себя в таких ситуациях. Каяться, как определил Господь. Покаяться, прийти к Богу. Бог восстанавливает благословение, когда люди возвращаются к Нему. Это путь. От благословения – благословение. Еще раз. Бог дает благословение, а потом испытание миром и покоем, и процветанием. А потом испытание, проверка, когда ты говоришь, за что Бог мне это послал. И тогда ты каешься и возвращаешься, и опять приходишь к благословению. Это путь от благословения к благословению. Тогда, когда ты анализируешь свою жизнь, когда ты проходишь через эту жизнь от благословения – благословение. И в этом самом моменте ты где-то можешь застрять. В каком моменте ты можешь застрять? Если ты не покаешься и не признаешь, что Бог прав. Если ты в своих скорбях разозлишься на Бога, скажешь, а, я пробовал, ничего не получается. С этим Богом связываться. Я ходил сколько раз? 3 раза ходил в церковь. Ничего не изменилось. Это неправда. И даже за 3 раза что-то изменилось. Просто у тебя не хватило ни терпения, ни веры и так далее. Вот такая вот история. Я думаю, что церковь, вот если сказать, да, об этом слове тигун, это исправление, да, в браке. То же самое, это брак ведь с Богом. Когда ты приходишь, это не значит, что он сразу же стал счастливым. Нет, нет, это исправление. Ты приходишь сюда, как на брак. Ты становишься невестой или женой. Ты приходишь под обеспечение сильного мужа, и тебе надо с ним построить отношения, но тебе надо исправляться сначала. Тебе надо осмыслить, что произошло в твоей жизни. Тебе надо понять свою роль, как ты теперь должен себя вести и так далее. Итак, в чем ошибка бывает наша, в чем ошибка исторической их личности? Очень важно. Люди должны понимать, в чем путь исправления состоит. Вот в книге Варуха, эта книга не каноническая, конечно, но она важная для понимания эпохи. Мы находим сцену, когда еврейский народ кается. И они, это исповедальная молитва, когда они говорят о постигших их бедствии, плен и разрушение Иерусалима. Это закономерный результат, естественно, их греха. В этой молитве они признают свою вину. Согрешили мы, поступали нечестиво, говорят, так? Но есть одно упущение. Они говорят, мы не молились перед лицом Господа, чтобы он отвратил каждого от помышлений злого сердца его. Я думаю, это самая важнейшая молитва. Мы говорим: «Господи, пусть в моей жизни будет благословение». А главное, надо молиться: «Господи, я прошу Тебя, отврати мои помышления от зла. Пусть мое сердце не желает злых намерений. Пусть в моем сердце будут намерения во благо». Это касается не только народа, но и касается Варуха и Иеремии, что они смотрели на этот народ и говорили, это как бы спор между ними происходил. Мы говорим вам так делать, они говорят, нет, мы так не будем. Я говорил вам так, они говорят, нет, мы так не будем. И это бесконечно продолжалось. Что надо было сделать Варуху? Они должны были встать на колени и сказать: «Господи, отврати сердце народа этого от злых помыслов их». Если нету злых помыслов в вашем сердце, если сердце чисто, нету злых путей. Нет злых путей, вы не теряете то, что Бог предназначил для вас. Вы остаетесь Божьим благословением. Интересно, я хочу вас спросить, а зачем Иисус Христос пришел на землю и воскрес? Вы вообще задумывались на эту тему? Вот сколько лет уже христиане? Он решил проблему греха. Еще какое-нибудь есть вот место Писания? Иоанн 3,16, чтобы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А мы редко обращаем на место Писания, где написано Деяние 3,26. Петр скажет: «Во-первых, Бог, воскресив Сына Своего, послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Это в сердце Бога, смотрите. Зачем пришел Иисус? Чтобы отвратить меня от моих злых дел. Он смотрел на меня и говорил: он не справится. Ему надо дать путь. Ему надо показать. Надо освободить его от этого бремени греха, который он натворил. И то же самое для Рустика. Смотрел на него и думал: его надо отвратить от злых дел его. Потому что эти злые дела, которые он делает, приведут его в ад. И то же самое Володи касается. И Юлии, и Мурата. Ну, Мурат, как и меня. Это такие случаи, когда без Бога вообще ничего невозможно. А он пришел и дал себя распять, и пришел. Хотел отвратить людей. А люди религиозные, которые его распяли, и он восстал из мертвых, пришел к ним, и первым пришел к ним. Зачем? Чтобы отвратить их от их злых дел. Ну теперь-то вы поняли. Вот я воскрес, я пришел. Я хочу отвратить вас. Вы поняли или нет? От злых дел ваших. Они вам нравятся, мы живем в этом. Слава Богу. Вот сердце Бога. Он хочет не просто наказывать вас за злые дела. Он хочет отвратить нас от них, чтобы мы могли наследовать благословение. Понятно, да? Он хочет отвратить нас от злых дел, чтобы мы могли наследовать благословение. Он говорит: не делай так, сынок. Но это же совсем по-человечески. Мы точно так же ведем себя. Когда мы видим то, что нам открыто нашими глазами, мы говорим: сынок, не делай этого. Не делай, не злись, не огорчайся, не ругайся, не жадничай. Исправительное. А там есть еще и сердце. Потому что то, что ты делаешь, к этому привязано твое сердце. Если бы не было привязки к сердцу, ты мог бы очень просто от этого избавиться. Но там сердце твое. Тебе это нравится. Ты привык это делать. Так делали твои родители, может быть. Эту традицию в доме. Да-да. Да, мой отец всегда говорил. Это не мой, а кто-то говорит. Мой отец всегда говорил: будешь слишком много раздавать нищим, останешься без штанов. И человек остался в этом навсегда. Так мой отец говорил. Это неправильно. Посмотри на жизнь своего отца. Чем он ее закончил? А ты-то хочешь благословения до избытка. Если ты хочешь благословения до избытка, надо изменить свое мировоззрение, а твое сердце привязано к этому. Отвяжи свое сердце. Поступай правильно. Пересмотри свою жизнь. Если у кого не достает мудрости, просите просто у Бога, и Он даст вам просто и без всяких упреков. Просто спросите Его: Господи, в чем сегодня моя привязанность? К какому злу? Я не понимаю, не умею отличать левую от правой руки. Скажите об этом, Я не понимаю своего пути. И он придет на помощь и скажет: смотри, только ты слушай внимательно. Смотри, от этого отврати свое сердце. Вот к чему оно привязано. Думайте об этом. Не позвали. Нет, мне просто хорошо в церкви. Я много слышал таких проповедей. Вот приходишь, и благодать. Вот я выхожу на улицу, и вот смотрю, храм стоит. И такая благодать. А что ты сегодня сделал с утра? Тебе эта благодать ни о чем не напоминает? И чем ты закончишь день свой? Ты просто наслаждаешься. Давай просто наслаждаться жизнью. Не получится, дорогие мои. Просто посмотрите. Почему? Потому что Бог борется за вашу жизнь. И Он хочет дать вам лучшее благословение. Слава Богу. Итак, если у кого-то жизнь сейчас перекосилась, где-то произошел крен, что-то произошло не так, не думайте, что Бог наказывает вас, желая вам сделать больно. Его желание, чтобы вы проанализировали свою жизнь. Спросите, от чего этот крен, Господи? Он вам скажет. Он скажет, как исправиться, но всегда будет ответ. Отврати свое сердце от злого дела, которое ты делал, и наследуешь благословение, которое приготовил себе. Аминь. Давайте молиться. Милосердный Боже, посмотри на путь мой. Не на опасном ли я пути, Господь, в чем, что не вижу я, Господь, к чему привязано сердце мое, если это зло. Помоги мне избавиться от этого, Господь, исправить свой путь и отвязать свое сердце от злого. Господи, пусть милость Твоя будет над нами, надо мною. Хочу идти, Господь, от благословения к благословению, не застревать где-то, Господь, в проблемах, но чтобы я мог наследовать все, что Ты приготовил для меня. Помоги, Господь, идти прямым путем. Жить, Господь, как Ты желаешь, как Ты учишь. Тебе за все слава и хвала. Благодарю Тебя за помощь Твою для каждого во имя Иисуса Христа. Аминь.